Услышьте слово Господне, как пророчено было Господом в книге Бытия. Земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его сверху, и дверь в ковчег, и сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот, я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами, все, что есть на земле, лишится жизни. Но я с тобою, я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господня, как пророчено было в книге Евангелия от Матфея. Вы – соль земли, и если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит во всем доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим проречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как пророчено было в книге «Тайны небесные». «Я истреблю их вместе с землей» означает, что человеческий род погибнет вместе с церковью. Это заключение происходит из следующего. Если бы Господня церковь была совершенно уничтожена на земле, то человеческий род не мог бы существовать, но все без исключения погибли бы. Церковь, как говорилось ранее, является как бы сердцем. Пока живо сердце, близлежащие органы и члены также могут быть живы. Но как только сердце умирает, все они также умирают. Господня Церковь на земле как сердце, от которой человеческий род имеет жизнь. Даже та его часть, которая пребывает вне Церкви. Причина никому не известна. Но чтобы из этого могло быть известно хоть что-либо, необходимо сказать, что весь человеческий род на земле подобен телу со всеми его членами, где Церковь подобна сердцу. И если бы не было Церкви, с которой, как с сердцем, Господь мог бы быть соединен через небо и мир духов, произошло бы отделение. И если бы человеческий род отделился бы от Господа, то он сразу же и погиб бы. Вот почему от первого сотворения человека всегда была какая-то церковь. И всякий раз, когда церковь начинала погибать, она все же оставалась в некоторых людях. Причина, по которой человеческий род не может жить без соединения с Господом через небо и мир духов, заключается в том, что человек сам по себе находится даже ниже, чем животное. Предоставленный самому себе, он бросился бы уничтожать себя и все вокруг, поскольку он не желает ничего другого, как разрушать себя и все вокруг. Его порядком жизни должен быть такой, чтобы один человек любил другого, как себя. Но сейчас каждый любит себя больше, чем других, и поэтому ненавидит всех остальных. Однако у диких животных совершенно не так. Они находятся в том порядке, в соответствии с которым живут. Таким образом, они живут согласно порядку, в котором находятся. А человек живет абсолютно против своего порядка. Поэтому, если бы Господь не проявлял бы сострадание к человеку и не соединял бы его с собой через ангелов, он не смог бы прожить ни единого мгновения. Но об этом человек не ведает. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его, все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И благословятся в семени Твоем все народы земли. В словах этих заключена следующая тайна, а именно, что через церковь, которая здесь земля, спасаемы также и обретающиеся вне церкви, ибо семя означает веру благолюбия, и не иные пребывают в вере по благолюбию, как лишь обретающиеся в церкви. Ибо вера благолюбия есть истинное мучение, присочетаемым к добру жизни. Дело обстоит следующим образом. Царствие Господне на земле состоит из обретающихся в добром, которые, невзирая на то, что рассеяны по всей поверхности земли, тем не менее, обретаются в единстве и как отдельные члены составляют единое тело. Таково Царствие Господне на небесах, где целое небо представительствуемо единым человеком, которое отсюда называем великим человеком. И что есть совершенно удивительным и доселе неведомым, все части тела человеческого соответствуют сообществам в небе. И поэтому иногда говорится, что некоторые сообщества относятся к области головы, некоторые же к области глаза, иные к области груди и так далее. Дело обстоит совершенно таким же образом и с Церковью Господней на земле, где, собственно, Церковь есть как бы сердцем и легкими, тогда как обретающиеся вне Церкви отвечают всем остальным разнообразнейшим частям тела, которые поддерживаемы и живы посредством сердца и легких. Отсюда очевидно, что без существования Церкви хоть где-либо на земле человечество попросту не смогло бы существовать, как тело не смогло бы без сердца и без легких. По этой-то причине и происходит, что как только хоть где-нибудь, хоть какая-либо церковь гибнет или же перестает быть церковью, ибо там совершенно не остается хоть какого-либо благолюбия, то тут же воздвигается провидением Господним новая церковь. И это для того, дабы могла бы продолжаться связь неба с родом человеческим через церковь. В прошлый раз мы говорили о том, что Господь провидением Своим и посредством предустановленного им порядка творения Своего заботится о спасении человеческом таким образом, дабы всякий имел к тому возможность, пусть даже часто и вопреки большей части своей жизни во зле. Мы говорили об остаточностях, впечатляемых Господом во всякого человека с момента его зачатия, благодаря которым часто могут быть приведены к спасению в мире ином даже те, кто практически всю свою сознательную часть жизни провел в злом и в ложном, если только они не подтвердили в себе этого посредством рационального. Но иногда может возникнуть вопрос, а столь ли уж необходимо для спасения человечества нашего тогда существование Церкви Господней в принципе? Столь ли уж необходимо для этого наличие писанного слова или же священного писания, посредством которого, наоборот, часто люди впадают в тяжкие извращения рационального сознания и лжетворяют и прелюбодействуют святынь? Не проще ли было бы Господу предоставить человечество наше сугубо животному состоянию, в котором люди погружались бы в сознательном возрасте в бессмысленность животных поохотствований, но затем в мире духовном приводились бы в состоянием своего раннего младенчества и таким образом вводились бы, пусть и в примитивные, но ангельские состояния. Но зато была бы совершенно исключена возможность погибели хоть для кого-либо путем подтверждения злого и ложного через воспитанное и развитое сознательное, и таким образом через рациональное. Не проще ли и не надежнее ли было бы превратить мир природный в разновидность садка для протоголовастиков, плавающих во внешних злах животного уровня, а сознательное развитие в добром и истинном оставить до следующего мира, где доброе в каждом развивалось бы из бессознательных остаточностей, заложенных в нем в бессознательном еще возрасте? Ответ мы, опять же, находим в латинском слове, которое говорит нам, что человек сам по себе находится даже ниже, чем животное. Предоставленный самому себе, он бросился бы уничтожать себя и все вокруг, поскольку он не желает ничего другого, как разрушать себя и все вокруг. Его порядком жизни должен быть такой, чтобы один человек любил другого, как себя. Но сейчас каждый любит себя больше, чем других, и поэтому ненавидит всех остальных. Поэтому, если бы Господь не проявлял бы сострадание к человеку и не соединял бы его с собой через ангелов, он не смог бы прожить ни единого мгновения. Дело здесь в том, что для постоянного порождения отдельных особей необходимо наличие популяции, которая могла бы сохранять себя как можно более длительное время. Не вечное, разумеется, ибо в мире природном нет и не может быть ничего вечного, но определенного, не может ничего вечного по определению, но достаточно длительное. И спасение существования популяции в мире природном происходит по несколько иным законам, нежели духовное спасение отдельной особи из этой популяции в вечности. Здесь законы сохранения практически одинаковы как для людей, которым открыта вечность, так и для животных, ареалом обитания которых остается исключительно природная степень. Но тонкость заключается в том, что после падения человек стал, согласно слову, хуже животных, и поэтому его популяция в мире не может быть сохраняема даже методами, употребляемыми для последних начал, а нуждается в методике совершенно особого рода. Опять же, согласно латинскому слову, человек – это рассудочное и духовное животное, и он знает не столько пищу, необходимую для жизни тела своего, сколько необходимую для жизни души. Но человек был этим самым рассудочным и духовным животным до своего падения. Именно тогда он, как и всякое животное чисто природное, знал свойственную ему пищу, и природную, и особенно духовную, и как популяция также управлялся общим наитием порядка своего внутреннего состояния. Он тогда обладал наравне с животными внутренними инстинктами своего существования природного, и отлично от них также и инстинктами своего существования духовного. Но такая человеческая популяция, определяемая в латинском слове как древнейшая церковь, отнюдь не нуждалась ни в каком спасении, ни в духовном, ни в природном. Там речь шла о сохранении и поддержании природных и духовных, которое как раз и решалось практически автоматически через законы порядка, как на внутреннем, так и на внешнем уровне. И эта популяция сохранялась на обоих этих уровнях, можно сказать, сугубо благодаря инстинктам. Но опять же, согласно латинскому слову, природный человек, отделенный от духовного, лишь животное и даже более дикое, чем лесной зверь. Не просто животное, а животное сугубо природное. Но поскольку это не изначально природное животное, но извращенное животное духовное, то оно лишено всех тех и естественностей, которые свойственны животным природным от их сотворения. И поэтому его можно в таком его состоянии назвать животным вырожденным, как духовного, так даже и природного. И вот такое человечество как раз нуждается в спасении, как в духовном, так и даже в чисто природном. Ибо оно стремится к погибели не только на своем духовном, но также и на своем природном уровне существования. И если спасение духовное всякой отдельной особи из этой популяции теоретически еще вполне можно было бы обеспечить и лишь заботливым разделением в ней, помимо ее сознания, остаточности и зла природного, через которое выводилось бы наружу и нейтрализовывалось бы, так сказать, связывалось бы природным ее зло духовное, то вот природное спасение всей популяции, да и существование природного каждой отдельной особи, возможно осуществлять лишь определенными механизмами влияния на сознательное начало в каждом члене этой популяции. Поэтому, если бы Господь не проявлял бы сострадание к человеку и не соединял бы его с собой через ангелов, он не мог бы прожить ни единого мгновения. А без существования природного, понятное дело, совершенно некого было бы спасать и для существования духовного. Кроме того, и существование ангельского неба также зависит от существования человечества, как природной популяции. Ибо, как нам опять же говорит Писание, человек есть последняя степень божественного порядка, которому он вследствие того служит основанием. Так как божественное наитие не останавливается на средине, а идет до своих последних степеней, и так как среднюю степень, через которую она проходит, составляют ангельские небеса, а последнюю – человек, и вообще ничего не существует без связанного, то связь и соединение небес с родом человеческим таковы, что одно существует другим, и что род человеческий без небес был бы тоже, что цепь без прицепа, а небеса без рода человеческого – тоже, что дом без основания. Здесь мы можем видеть, что понятие спасения, на котором стоит вся догматика христианства, по сути включает в себя не только и даже не столько именно спасение духовное, хотя именно оно является главной и конечной целью процесса, но спасение в гораздо более широком смысле, а именно спасение существования всего того божественного порядка, на котором стоит творение на всех своих уровнях. Для этого же спасения, в его более обширном смысле, то есть для спасения общего порядка, связи и существования Вселенной, необходимо было определенного рода посредие, которого не существовало до падения человечества, а именно писанное слово или же священное писание. А также и вместилище этого посредия в человеке, уровень мышления рассудочного и рационального в нем, который, как это ни парадоксально, достаточно часто служит камнем преткновения и губящим фактором именно для индивидуального духовного спасения, препятствуя реализации его через достаточно простой и почти автоматический механизм остаточности. Как эта прогрессия была изложена в Писании, у древнейших жителей Земли было непосредственное откровение, ибо тогда внутренние их начала были обращены к небесам, и вследствие того Господь мог соединяться с родом человеческим. Но что впоследствии такое непосредственное откровение прекратилось, а настало другое, посредственное откровение, через соответствие. С утратой науки соответствий и прообразований было написано слово, которым все слова и обороты речи – суть соответствия, и, следовательно, заключают в себе духовный или внутренний смысл, постигаемый ангелами. Когда человек читает слово и понимает только буквальный или внешний смысл его, ангелы постигают его духовный или внутренний смысл. Ибо всякая мысль ангельская духовна, а человеческая природна. Эти мысли хоть и кажутся разными, но в сущности составляют одно целое, потому что они одна другой соответствуют. Вот почему, когда человек отдалился от небес и разорвал соединявшую его с ними связь, Господом усмотрено было другое посредничество для соединения небес с человеком, а именно Слово. Но само писанное Слово, хоть и может соединять небеса и человечество, или же мир природный и мир духовный, через внешнее подобие, отнюдь не может служить их подлинному или же внутреннему соединению. Ибо понятие памяти или же рассудочное начало в человеке есть лишь как бы рефлексиями света небесного, вроде отражения, скажем, солнечных лучей в воде. Но эта рефлексия отнюдь не дает соединения, скажем, того же света солнца и воды, а соединение дает лишь тепло лучей, передаваемое при этой рефлексии в воде. В случае же с Писанием это передаваемое тепло есть добром жизни, приобретаемым лишь посредством актуальной жизни в согласии с понятиями из Писания, заключенными в память, и осмысляемыми рационально и рассудочно. И через рациональное и рассудочно актуально в жизнь принимаемыми. Без рационального и рассудочного понятия и рассудочного понятия эти не могут быть не только реализованы, но и даже восприняты. Без такого же восприятия не может быть не только соединение и сочетание духовного мира с миром природным, и таким образом сохранение творения в его порядке существования, но и попросту сохранение человеческой популяции на уровне чисто природном. Ибо по врожденному наследственному злу всякий человек, предоставленный самому себе, бросился бы уничтожать себя и все вокруг, поскольку он не желает ничего другого, как разрушать себя и все вокруг. Это становится совершенно очевидно, если поглядеть, что вокруг нас ныне творится. Предоставленные самим себе, то есть и лишенные сдерживающих мотивов внутреннего сознания и внешнего принуждения, люди, движимые импульсами побуждений воли своей, начинают разрушать не только правила морали и общежития человеческого, не только социальный порядок общества, но даже и естественный порядок своей собственной жизни, вплоть до разрушения тела своего злоупотреблениями различного рода, от сигареты, алкоголя до наркотиков и различного рода экстремальными видами так называемого спортивного риска. То есть люди как бы сознательно занимаются истреблением того, что должно быть для них самым драгоценным, то есть их тело. Они его сознательно убивают ядами, подвергают ненужному риску по глупости. Вот эти внутренние импульсы, которые действуют изнутри и разрушают в человеке все, вплоть даже до его тела. Это кажется странным. Вроде бы человек воюет сам против себя. Но вот в этом и заключается истина, что если он не останавливаем какими-либо истинностями, даваемыми свыше через рассудочность, то он не может победить в себе импульса. Если его не остановить, он будет красть, лгать, прелюбодействовать, пить, курить, пока не погибнет совершенно, не разрушит в себе и все духовное, и все внутреннее. И только голос рассудка, когда он что-либо узнает от других, или прочитает, или услышит, осмыслит, проанализирует, применит на себя и поймет, как это разрушает его здоровье природное, может остановить его. А уж тем более в отношении здоровья духовного, потому что природное хотя бы видно. Человек может посмотреть, что происходит с другими, когда они злоупотребляют материальными, скажем так, вредностями и разрушают все вокруг. И что из этого выходит? И для некоторых это доходит через природный вид. Но как быть с духовным, которое человек не видит, как разрушается внутри все духовное, в отличие от природного? Только через рациональное осмысление, рациональное приятие и рациональное заставление себя воплощать это в жизнь, принуждение самого себя. И без этого человек бы погиб и духовно, и материально. Вместилищем же для сохранения посредия этого, или же божественного слова, в человечестве нашем и служит церковь. Церковь во всех своих аспектах, от внутренних, которыми являются соединение в человеческом сознании и жизни оттуда истинного с добрым, и до самых внешних аспектов, которыми являются обряды богослужения, общинная жизнь последователей Писания, практическая деятельность этих последователей в мире, от связанных непосредственно с общинной жизнью церкви до простого поддержания своего собственного существования в мирских сообществах, без которых человек не может ничего делать ни для церкви, ни для других. Ибо все это в комплексе и составляет собой явление, определяемое как Господня Церковь в нашем человечестве. Без этого явления, как мы уже показали выше, невозможно было бы не только духовное спасение нашего человечества, даже через механизмы, связанные с бессознательными Господними остаточностями в человеке, но и просто существование рода человеческого как такового. Но поскольку существование человеческого рода, как природной популяции, имеет смысл лишь как рассадник небес, и без этого своего служения просто бессмысленно и лишено всякой необходимости в общем порядке творения, то в слове смысл существования церкви прежде всего акцентирован именно на функции духовного спасения, которое, опять же, возможно во всех своих механизмах, даже связанных с бессознательными остаточностями, именно и прежде всего через церковь. Ибо без существования церкви где-либо в человечестве, кроме всего прочего, было бы и невозможно насаждение остаточностей даже на бессознательном уровне. Ибо, согласно слову, при рождении никто не обладает ни единым добрым от себя, но полностью осквернен наследственным злом. Всякое доброе входит в человека, такое, как его любовь к своим родителям, своим воспитателям, своим товарищам. И это совершается посредством невинности. Это то, что истекает вовнутрь от Господа посредством небес невинности и мира, которые являются самыми внутренними небесами. И таким образом человек, насыщаемым ими в его младенчестве. Отсюда видно, что даже бессознательные остаточности втекают в человека исключительно из самых внутренних небес. При соединении же этих небес к биологическим формам природного нашего человечества из форм духовных, возможно лишь посредством новой воли, образуемой в человеке духовной составляющей Господней любви в творении, или же из благолюбия. И эта новая воля должна пребывать хоть в ком-либо из актуально существующих в данном пространственно-временном промежутке у человечества. И линия связи, наличие такой воли, не должна прерываться ни на единую секунду. Ибо если она прервется хоть на мгновение, то рассыплется все, как карточный домик, из-под которого выдернули основание. И человечество наше моментально умрет, и телесно, и духовно, во всех своих членах, как человек, у которого произошла необратимая остановка сердца. Именно поэтому наше человечество служит тем вместилищем, наша церковь служит тем вместилищем, где Господь помещает вот нашу церковь, вот сейчас в данный момент, то, что мы называем новая церковь, свою божественную новую волю, создаваемую в биологических формах, из духовных форм своей божественной, своей духовной составляющей своей любви, а именно благолюбия. И вот эта новая воля, пребывающая в подлинном члене новой церкви, она служит для возрождения и спасения очень многих других людей во всем мире, в которых воля эта по определенным причинам образоваться не может, потому что их сознание не может быть восстановлено до определенного уровня, их рациональное не может быть развито. И когда мы работаем в себе самих на укоренение доброго через истинности, мы работаем не только на себя самих, мы работаем на сохранение и на спасение духовное всего человечества, и на сохранение и спасение его также и природного уровня. И наоборот, когда мы в себе что-либо профанируем и нарушаем, мы излучаем из себя вовне все виды несчастий, катастроф и ужасов, которые происходят с нашим человечеством. Церковь Господня всегда служит тем местом, откуда начинается божественное наитие и как бы распространяется вся судьба человечества нашего. Вот это та основа, на которой стоит вся пирамида нашего человечества. И поэтому наша ответственность, и мы должны это осознавать, исключительно колоссальна. Это ответственность не только за нас самих, хотя для нас, конечно, ближе всего именно как бы наша шкура. Но это ответственность за то, что происходит во всем остальном человечестве также. Есть такая пословица: взявшись за гуж, не говори, что не душ. Если уж мы пришли в эту церковь, то мы должны осознавать, что это не, скажем так, какое-то награждение свыше, а это прежде всего ответственность. Что высшая награда заключается в том, что на нас возложена высшая ответственность. Что да, от нас, вот от нас зависит все, что происходит в нашем человечестве. Все его благополучие или наоборот, все его неблагополучие, если мы не держим свое знамя и не несем его с достоинством. Если мы совершаем в себе прелюбодействование и осквернение святых вещей, вместо того, чтобы заниматься воплощением их в жизнь. И поэтому мы всегда должны держать это в сознании своем. То есть, что от нас, что когда говорится, что мы светоч мира, это не значит, что мы некое избранное, которое поставлено в качестве эталона, на который должны любоваться и которому должны быть благодарны все человечество. А в том смысле, что мы должны быть инструментом для служения, которым бы, потому что светоч это не мы, светоч это Господня в нас. Мы же лишь сосуд, в котором этот светоч возгорается. И если мы недостойный сосуд, то мы тогда уже никакой светоч, как говорит эта цитата из Евангелия, а мы та соль, которая потеряла свою соленость, которая годится лишь на то, чтобы выбросить на попрание ногами псам, свиньям и собакам. То есть к самому худшему осуждению в этом мире. И вот это мы всегда должны в сердце своем и в сознании своем помнить. Из всего вышесказанного совершенно очевидно, почему без Церкви Господней невозможно существование ни человечества вообще, ни какого-либо его исторического периода в частности. Церковь должна быть всегда, пусть даже только в нескольких людях. Количество здесь не столь важно, как качество ее в этих отдельных носителях. Ибо для церкви лучше подлинное качество духовной веры из благолюбия, пусть даже в двух-трех своих носителях во всем человечестве, нежели фиктивная внешняя убежденность, декларируемая ортодоксальной верой в миллионах и в миллионах. Ибо лишь через подлинную, обретающуюся в подлинном добром и чистейшего истинного церковь, могут быть благословляемы и спасаемы Господом все народы земли. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. стан рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Еще чуть-чуть. Не ори. Видишь? Стрим. Видишь, сам идет.
Thank you.